подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум», я Юра Дыркахруст, а так само наш сегодняшний гость, войсковый аналитик Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
Юрий, в Беларуси с 16 января начались двухнедельные белорусско-российские учения сил ПВО. Они проводятся на всех аэродромах, на всех полигонах ПВО. В Беларусь прилетели новые военные самолеты российские, хотя они и раньше там были. По некоторым сведениям, привезли вооружение новое. На ваш взгляд, могут ли эти учения стать прологом, скажем так, плавно перерасти, по крайней мере, в авиа и в ракетное нападение на Украину?
Если говорить о ракетном нападении, то, насколько я понимаю, были неоднократно запуски ракет с белорусской территории в Украину, и это или из белорусского воздушного пространства. Собственно, в этом ничего нового нет. Я имею в виду российских ракет или русских ракет, как угодно. Значит, в этом, собственно, ничего нового нет. Ну да, Белоруссия предоставляет, ну точнее правительство Белоруссии и президент Лукашенко предоставляет территорию своей страны для того, чтобы с этой территории наносились удары российскими войсками по территории Украины. Собственно, ничего нового в этом нет. Это первое. Второе, учения. Учения сами по себе, они... Ну, угрозы для Украины непосредственно не представляют. Я думаю, что скорее это элемент того, как, вот, создавая так называемую совместную или объединенную группировку сил и войск союзного государства, российское военное командование, генеральный штаб и так далее, подчиняет себе белорусские вооруженные силы. Это элемент вот, подчинения на практике, значит, поставления под контроль белорусской армии, под, ну, в данном случае сил ПВО, под контроль российского военного командования. В этом суть пока.
Юрий, вот сейчас в Беларуси, по разным оценкам, сосредоточено от 10 до 12 тысяч российских военных. В основном это мобилизованные, которые проходят в Беларуси обучение. Ну, понятно, есть летчики, есть операторы ракетных систем. Но в целом вот оценка такая 12 тысяч. Я вот слышал ваше интервью, вчерашнее, по-моему, где вы говорили, что у России созданы несколько ударных кулаков на территории Украины, это в Луганской области, в Донецкой области. Вот если сравнивать вот эту группировку в 12 тысяч в Беларуси и те больше, те по-другому устроены, чем та группировка, которая находится в Беларуси?
Для того, ну, если говорить о численности личного состава, да, я так думаю, что под Бахмутом, скажем, группировка Бахмутская, были данные, которые предоставила украинская сторона, предоставила командование вооруженных сил Украины, было сосредоточено порядка 40 тысяч российских войск. Это было в декабре, правда, но я не думаю, что это количество некоторым серьезно изменилось. Если изменилось, это похоже, что в сторону увеличения. Так, если посмотреть на карты, сравнить количество частей и соединений, ну, на некоторых картах их показывают, которые сосредоточены, скажем, в Луганской области, в районе Кременной, сосредоточены под Бахмутом, сосредоточены под Донецком. Да, похоже, что в Луганской области, ну, как минимум столько же, может быть, чуть больше, там тысяч на пять, может быть, шесть больше. Под Донецком, наверное, чуть меньше. Хотя все это, так сказать, очень приблизительные оценки, но тем не менее, вот если сопоставлять количество соединений, там количество обычно, обычное такое стандартное количество личного состава в такого рода соединениях, да, вот основные вот эти три кулака сосредоточены на Донбассе, их общая численность порядка, наверное, 120, может быть, 130 тысяч. Это большая сила. Что касается 11-12 тысяч, которые находятся в Беларуси, ну так, во-первых, это не только, тут нужно иметь в виду не только количественный состав. Ведь воюют всегда определенные боевые единицы, то есть части, соединения, значит, это батальон или подразделение, значит, батальон, полк, бригада. Иногда это называют, там создается батальонная тактическая группа и так далее. То есть это некие такие структуры, которые включают в себя не только личный состав и вооружение, но имеют командование, имеют определенную систему управления, имеют боевые задачи и так далее и тому подобное. Как я понимаю, на полигонах в Беларуси проходит подготовка мобилизованных. И, значит, происходит нечто вроде ротации, но отучились, так или иначе отучились, там какое-то количество войск, их перебрасывают в Россию или в Украину, на оккупированные территории Украины, и туда добавляются новые. Вот тут просто чисто количественный состав или только количественный состав, он не всегда показывает боеспособность вот тех войск, которые там находятся. Нужно иметь в виду, как они структурированы, какое у них вооружение, где они дислоцированы и так далее.
Юрий, и вот опять в том же интервью, о котором я говорил, вы полемизировали с Андреем Илларионовым, который полагает, что российское военное командование может планировать удар по Западной Украине из Беларуси, из Брестской области. Вы аргументировали, что это маловероятно или вообще невозможно тем, что там лес, там болото, и войска просто утонут, заблудятся, их там расстреляют, как в тире. Ну, а вот есть же, помните, опыт Второй мировой войны, удар серпом, план Манштейна через Арденны, через лес. Может быть, в Генштабе России есть свои Манштейны? Может, что-то придумали такое? Все-таки, тем не менее.
Ну, насчет Манштейнов у меня тут некоторые сомнения имеются. Да, бывают. Кстати говоря, вот во время Второй мировой войны была операция, я не помню, как она называлась, значит, операция, когда действительно неожиданно для немецкой армии, советская армия нанесла некоторое, провела наступление вот как раз через вот эти самые болота. Но тогда огромное количество людей и, ну, в основном людей, техника там была тогда гораздо хуже, чем сегодня, значит, строили так называемые гати, вот, для, ну, немцы, в общем, не ожидали именно вот по тем самым причинам, по которым я говорил, вот, ну, в болотах, понимаете, танк завязнет моментально.
Есть гать, он может пройти? Дороги,
естественно, есть. Вот, но их немного, и вот представляете себе, вот опасность движения по таким, в такой местности, будь то лесная местность, будь то, ну или лесистая, скажем так, правильнее по-русски, наверное, лесистая, либо заболоченная местность, опасность в том, что движение может быть только по ограниченной дорожной сети, очень ограниченной. И представляете себе, ну застрянет там впереди идущая машина или танк, объехать его, значит, сбоку, ну, просто невозможно. И вся вот эта колонна, она останавливается, начинает и представляет собой, ну, такое лакомую цель для, весьма уязвимую цель для удара противника. Будь то артиллерия, будь то авиация или там какие-то иные средства. Так что все, конечно, относительно, и при желании, и при достаточной маскировке, вот тут я вот на это хочу обратить особое внимание, значит, требуется очень тщательная маскировка и требуется очень тщательная дезинформационная кампания для того, чтобы противник, кто бы он ни был, не смог заранее понять намерения и маршруты движения войск. Потому что если эти маршруты вскрываются, ну тогда очевидно, что войска, которые двигаются, они будут уничтожены или сильно значит, повреждены, понесут тяжелые потери. Нет, все, конечно, возможно, но, во-первых, если уж говорить о том, о тех планах, о которых вот рассуждает Андрей Николаевич Илларионов, во-первых, мы никаких признаков подготовки, но не мы, мы-то с вами, понимаете, не обладаем какими-то разведывательными данными, которые постоянно стекаются в Киев или там где-то, я не знаю, где находится штаб-квартира военной разведки Украины, но куда-то стекается огромное количество информации, в том числе получаемой от западных союзников, со спутников, от радиоперехвата и так далее. Да и свои источники есть очень хорошие, я так понимаю, у ГУРа. Но вот такой информации нет. Поэтому, и, кстати говоря, ведь разговор о значит, наступлении из Бреста или из-под Бреста на Луцк, Ровно и потом на Львов, они идут с самого начала войны, но, в общем,
наступление
Россия
нет.
Или русские, в общем, не рискнули пойти по этому пути, хотя он кажется, да, на первый взгляд, он кажется весьма привлекательным. А почему нет? Почему не попробовать перерезать этот мост, по которому маршруты, по которым идет снабжение вооруженных сил Украины. Почему нет? Ну, значит, были причины, по которым этого не сделали.
Юрий, следующий мой вопрос такой военно-политический. Вот в Беларуси об этом идут споры. А вообще, вот насколько правдоподобна версия про то, что на Лукашенко оказывается некое давление для того, чтобы он более глубоко вовлекся в войну, может быть, даже белорусской армией или там, силами спецопераций. А есть оппоненты этого мнения, которые говорят, да ничего такого нет, просто русским это не надо. Вот и в феврале прошлого года было не надо, и в марте, и позже. То, что Лукашенко делает, там, помогает, дает территорию, там, лечит, учит, все окей, и это... Ему за это спасибо, а больше от него и не надо. А есть все-таки мнения другие, что вот что нет, Путин от него этого добивается, а он типа брыкается, сопротивляется. Может, не очень сильно Путин хочет, ну так. Мол, давай, Саша, а я не хочу. Ну и ладно, ну и бог с тобой. Вот какая вам версия кажется более убедительной, и, возможно, есть какие-то косвенные признаки того, что оно так или так?
Я думаю, что, ну, к сожалению, да, Путин не так прост, как мы его иногда себе представляем. Вот такой вот, значит, человек с глубокими комплексами, не способный к рациональному осмыслению действительности, живущего в информационном коконе и так далее. Все это, наверное, так, но давайте попробуем поставить себя на место Путина, то есть на место человека, который хочет во что бы то ни стало добиться победы. И вот ему нужно принимать решение, додавить Лукашенко или не додавливать. Ну хорошо, допустим, он примет решение додавить. А какие могут быть минусы в этом решении? А есть... Вот здесь есть риски, которые необходимо учитывать. Ну, любому человеку на месте, сидящему в Кремле и вот стремящемуся решить эту задачу. А если белорусская армия не послушается Лукашенко, а если там какие-то части взбунтуются, а если вдруг это произойдет, не придется ли тогда отвлекать, ну, может быть, не очень большие, а может быть, и очень большие части, собственно, российской армии для того, чтобы спасти, значит, союзника, спасти Лукашенко. А как отреагирует население? А может быть, лучше и не трогать вот достаточно не слишком устойчивое положение, внутриполитическое положение в Беларуси. Я не знаю, устойчиво оно или нет, но мне кажется, что не очень устойчиво. И вот в этой ситуации требуется сопоставить плюсы и минусы. Да, плюсы. Какие плюсы? Плюсы, если белорусская армия, ну, это несколько бригад, как я понимаю, ну, обычно говорили о двух бригадах, может быть, сейчас и больше, трудно сказать, будут принимать участие в войне. Это решит проблему? Нет, по-моему, эту проблему не решит, которая стоит перед Путиным. Тогда минусы, а минусы они вот я перечислил. Они тоже, их нужно принимать во внимание. Вот мне кажется, что и такой фактор необходимо иметь в виду.
Юрий, последний вопрос. Я вот посмотрел на днях международное агентство Global Firepower выпустило очередные рейтинги стран, вооруженных сил разных стран. Там очень поднялась Украина на 15-м месте, но оказалось, что Россия как была на втором месте, так и было, так и осталась. Над этим в прошлом году многие смеялись, ха-ха, вторая армия мира. Вот она показывает, какая она вторая под Херсоном, в Харьковской области, в Киевской области, какая же она вторая. А почему осталась вторая, кстати? Это плохая аналитика или в каком-то смысле она все равно вторая?
Вот весь вопрос в том, в каком смысле она вторая. Вот в этом, потому что, если я правильно понимаю, вот эти индексы Global Firepower, они рассчитываются на основе каких показателей? Количество вооружений тех или иных, количество танков, количество там, другой бронетехники, самолетов, количество личного состава, ну и так далее, и так далее. Вот теперь официальная цифра численности личного состава российских вооруженных сил, не сухопутных сил, которые и там ВДВ, которые воюют в Украине, а всего личный состав всех вооруженных сил. Какой они, кстати говоря, берут? Я не очень хорошо понимаю, то ли это штатная численность, то есть количество должностей, или это списочный состав, то есть количество реальных людей. Это большая разница для России, кстати говоря, между этими показателями. Но все равно, это где-то порядка миллиона, наверное, если говорить о списочном составе. Ну, может быть, там 900 тысяч. Потому что, да, около 100 тысяч погибло или выведено из строя, может быть, и там на процентов 30 больше. Тут как считать? Как считать, кстати говоря, потери вот этих народных милиций, ДНР, ЛНР? По-разному можно считать. Но неважно. Количество танков, как я понимаю, вот если посмотреть на цифры, то учитывается количество танков, находящихся на складском, и других вооружений, находящихся на складском хранении. А таких машин у России очень много. Значит, вот, ну, достаточно, ну, более или менее такие правдоподобные данные, которые встречаются в западной прессе, до начала войны было порядка 12 тысяч танков, ну, например, по танкам, из которых там около 3 тысяч были в регулярных войсках, и остальные на складах. Что такое на складах? Это те танки, которые стояли, ну, чаще всего под открытым воздухом, где-то на открытом воздухе, где-то за Уральскими горами. Вот их там, ну, В каком состоянии они находятся, это сказать очень трудно. Сейчас их снимают с вооружения, снимают со складского хранения, переводят, значит, ремонтируют там и перевозят их в войска. И то же самое происходит с другой техникой. Но все равно количество танков все равно где-то порядка 10 тысяч, может быть, 9 тысяч. Я просто не видел эти конкретные данные, вот эти вот этих аналитических этой аналитики, все равно очень много, да, ну не 12 тысяч, но пусть осталось 9 тысяч, как вот, если следовать данным Украины, то 3 тысячи танков они уничтожили, а часть захватили. Все равно много. Вот так то же самое с личным составом, да еще сейчас мобилизованные.
То есть я так понял, что это, в общем, это подсчитывается по неким формальным показателям, которые, да, конечно, ну, формально конечно. Говоря, не дают содержательного эффекта.
Нет, ну, содержательно, вот на содержание как-то не обращается внимания, по-моему, если мы говорим об одном и том же, кстати говоря. Да. Об одном и том же источнике.
Да. Дякую великий. Я нагадаю, что с нами был войсковый аналитик Юрий Федоров. Шановные глядачи, я звертаюся до вас. Пишите ваши меркования на конт того, что вы почули от господара Федорова. Ну, а затем, как будут разгортываться подеи далее в Беларуси и на поле боя, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.